Ну что, у нас сегодня с вами роман Бориса Пастернака «Доктор Живаго». Ну, что там, значит, немного вам осталось. Дочтете потом. Так, я вас приветствую. Ну, я надеюсь, что даже те, кто не одолели до конца, начали читать. Вот, я надеюсь, что не слишком вам оказалось тяжелое это чтение, потому что, конечно, роман непростой. Роман непростой, отношение к нему тоже непростое. Ведь в чем была проблема этого романа? Мы о нем знаем, с одной стороны, что когда этот роман был создан писателем, его создание обернулось для него самой настоящей травлей, когда Пастернак 10 лет писал эту вещь, закончил ее 10 октября 1955 года, отдал в две редакции, в редакцию журнала «Знамя» и журнала «Новый мир», и 2 года почти ждал ответа из этих журналов. Он был уверен, что этот роман можно будет напечатать в Советском Союзе, в официальном издательстве. Он был готов даже на какую-то правку, если от него потребуется. Но он не был готов к тому, что развернулось. Когда через 2 года он получил ответ от редакции «Новый мир», в котором его фактически обвинили в том, что его роман антисоветский. Что этот роман клевещет на революцию, на большевиков, на советскую интеллигенцию. И что этот роман никак не может быть напечатан. Тогда Пастернак передал тайное согласие на публикацию этого романа в Италии. Он давно уже передал туда рукопись, но была изначальная договоренность, что роман выйдет в Италии у итальянского коммуниста-издателя Фельтринелли только после того, как он выйдет на русском языке в России, в Советском Союзе. И вот роман вышел, роман произвел настоящий фурор. Более того, важным информационным поводом стало и то, что наконец Нобелевский комитет созрел, и Пастернаку присудил Нобелевскую премию. С 1946 года несколько раз Пастернак оказывался вот в этом коротком списке претендентов на Нобелевскую премию. Но всякий раз чего-то не хватало, какой-то решимости не хватало Нобелевскому комитету, чтобы именно его кандидатуру утвердить. Кроме того, активно действовала и советская власть. У властей была своя кандидатура на получение Нобелевской премии. Дело в том, что, если вы помните, первым нобелиатом русским был эмигрант Бунин. И получил он именно тогда Нобелевскую премию, когда советских пропагандистских изданий всячески муссировалась мысль о том, что никакой литературы русского зарубежья нет, что все писатели, уехавшие в эмиграцию, деградировали. И вдруг одна из самых авторитетных премий вручается именно писателю-эмигранту. Поэтому для советских властей было важно, что премию получил именно советский писатель. Главным претендентом был Шолохов. И тут, представляете, роман, отвергнутый советскими издательствами, признанным им антисоветским, и роман становится поводом присудить Нобелевскую премию Пастернаку, да еще с формулировкой «за выдающиеся достижения современной лирической поэзии и продолжение благородных традиций великой русской прозы». После этого, конечно, развернулась дикая травля Пастернака. На трибуну Союза советских писателей поднимались те люди, с которыми Пастернак был близко знаком, с которыми дружил, и один за другим клеймили его как предателя, как негодяя, отщепенца. В частности, некоторые из них потом очень тяжело переживали то, что поддались тогда на вот эту, знаете, ну как часто бывает, можно в историю попасть, а в историю можно вляпаться. Да, и, в общем, мы прекрасно знаем, что иногда некоторые вещи, которые мы в жизни сделаем, отмыться уже невозможно. Да? Можно себе очень лихо испортить биографию. Вот. Испортил себе биографию замечательный поэт Борис Слуцкий и поэт Леонид Мартынов, много мучившийся у Пастернака. Да? И, кстати, ну, ладно. Хотя потом Галич спел, что мы поименно вспомним тех, кто поднял руку. Вот. Но интересно другое. Интересно тех, кто отказался в этом участвовать, за это пострадал, да, был отлучен от профессии, от печатания. Были и такие, но это было меньшинство, конечно. Вот. Пастернаку буквально было предложено покинуть пределы страны. То есть Семичастный так и сказал, что сравнил Пастернака со свиньей, которая гадит там же, где она и ест. Что, кстати, не совсем правда. Свинья довольно чистоплотное животное. Но это не важно. И предложил ему лишить его советского гражданства. Когда Пастернак понял, что выбор у него такой, Нобелевская премия или жизнь на родине, он сделал выбор. он послал в Нобелевский комитет телеграмму, довольно корявую, вымученную, в силу того значения, которое получила присужденная мне награда в обществе, к которому я принадлежу, я должен от нее отказаться. Не сочтите за оскорбление мой добровольный отказ. Вот только эта телеграмма немножко облегчила судьбу Пастернака. Дело в том, что он еще и без средств к существованию остался. Были сняты со сцены все пьесы, которые шли по его переводу. Была рассыпана книга его стихов, уже подготовившаяся в издательстве, «Когда разгуляется». Он-то думал, что разгуляется оттепель. Знаете, есть такое выражение. Разгуляется, эх, на улице разгулялась. Да? А получалось, что разгулялась какая-то черная мракобесие. Перестали отчислять гонорары. Вот. А он все-таки тянул на себе сразу три семьи. Первую свою семью, вторую и семью своей возлюбленной. Ну, жизнь, да. Вот. Ему, конечно, было очень тяжело пришлось. Поддерживали его только мешки писем, которые мы таскали с почты, большинство из которых были поддерживающие его, восхищающиеся им. И надо сказать, Пастернак, его за это упрекали, вместо того, чтобы писать стихи и книги другие, вместо этого он сидел и каждому отвечал хотя бы несколько строчек. Он говорил о том, что для него крайне важно сделать это, и многие из тех, кто ему писали, имеют у себя дома теперь бесценный автограф Пастернака со словами благодарности за поддержку, которую ему указали. Вот. Была и другая, конечно, очень неприятная история, когда вроде вот эта волна поутихла, Пастернаку даже разрешили получать какие-то деньги за спектакли. Да, ну, там не стояла фамилия переводчика, но хотя бы деньги шли, да, он хоть мог немножко выдохнуть. В это время в одной из западных газет было напечатано стихотворение «Нобелевская лекция». Может быть, слышали его. Оно очень, наверное, далеко не лучшее у Пастернака, может быть, худшее, вот, но очень известное. Это вот «Я пропал, как зверь в загоне, где-то воля, люди, свет, а за мной шум погони, мне назад дороги нет». Там такие строчки. «Что же сделал я за пакость? Я убийца и злодей, я весь мир заставил плакать над красой земли моей. Но и так, у двери гроба, верю я, придет пора, силу подлости и злобы одолеет дух добра». Вот. Тут же опять поднялся кипиш, что Пастернак пишет антисоветские стихи, кто его травит, он спокойно себе живет на своей даче, да, что ему не нравится. Ну, в общем, все эти истории добили писателя, и он, будучи очень крепким, сильным мужчиной, буквально за несколько месяцев сник, его поразил второй инфаркт, у него обнаружился рак, не помню, рак чего. Раковые заболевания у него. Вот. И, в общем, в мае 60-го года его не стало, его похороны превратились в настоящую манифестацию. Тысячи людей приехали в Переделкино, шли за гробом, у кладбища был устроен импровизированный митинг, его пытались не допустить. Не было никаких объявлений о панихиде и так далее. Но Генрих Нейгаус, великий пианист, играл на рояле Пастернака, его любимого Шопена. Люди читали стихи сначала Пастернака на могиле, а потом и собственного сочинения. Все это продолжалось до глубокой ночи. Вот. Так что да, сама смерть писателя, в общем, стала таким очень важным знаком освобождения советского общества от тоталитаризма, от страха. Потому что главное, что порабощает, конечно, человека, человек порабощает страх. Да, многие глупости, многие ужасные вещи, которые человек делает, он делает именно в состоянии страха. Когда человек боится, он агрессирует. Вот. И, в общем, это именно с этим страхом и учил справляться человек Пастернак. Вот. Но мы видим с вами еще один сюжет, связанный с этим романом, который вы прочитали. Дело в том, что когда Пастернак его закончил, ему очень важно было, чтобы его прочитали. Он раздавал рукописи всем, даже не самым надежным людям. Он читал фрагменты из этого романа. И тут мы видим интересную вещь. Многие те, кто очень любил Пастернак, с огромным уважением к нему относились, были здорово разочарованы. Были здорово разочарованы этим романом, потому что посчитали его, ну, мягко, вот самые мягкие оценки были, что это гениальная неудача, что это вот проза поэта, да, что там, где Пастернак пишет о природе, там, где он дает лирические отступления, это все блестяще, это все уникально, это прекрасно, это чувствуется гениальная рука мастера. Уж стихи 17 главы стихотворения Юрия Живаго, они, это просто шедевры, да, каждая жемчужина его таланта. Но в целом-то роман очень плохой. В целом роман очень плохой, потому что роман затянутый. Роман очень путанный. Ну, причем, смотрите, эти оценки давали кто? Анна Ахматова, Корней Иванович Чуковский, Самуил Яковлевич Маршак, Шолохов, да, философ Николай Асмус. То есть люди на самом деле самых разных взглядов, об уровне образования, вкусов. Многие сошлись на том, что этот роман не удался, что это гениальная неудача. Вот в чем проблема? Пастернак страшно расстраивался из-за этого. Он казал, что его неправильно чепонят, неправильно читают. Если попытаться суммировать, какие же претензии к этому роману предъявили критики, то выйдет вот что. Что действительно Пастернак блестящий лирик, но Пастернак не владеет эпической повествовательной формой. То есть он не умеет выстраивать большие повествовательные формы. Ну вот если вы пишете сами, вы, наверное, знаете, чем отличается написать рассказ от написать роман. В романе очень сложно выстроить несколько сюжетных линий, переплести их таким образом, чтобы это не выглядело слишком нарочито, но чтобы все-таки все линии были связаны между собой, чтобы да, они были оправданы, чтобы они как-то развязывались в свой момент. Это очень трудная, трудная работа. Особенно, когда большой массив имеешь, несколько сотен страниц, попробуй удержи в голове такое количество линий, такое количество подробностей. Очень сложно не убить героя, а потом вдруг воскресить его в следующей главе. Вот, правда. Для этого, правда, есть редактор, есть внимательные читатели, и то даже лучшие писатели постоянно прокалываются. И хотя Пастернак работал 10 лет, что внимательные критики в этом романе углядели? Во-первых, они обратили внимание, действительно, что роман путанный. Что Пастернак в этом романе очень плохо простроены диалоги и монологи. Во-первых, герои очень плохо различаются по интонации. Знаете, помните, речевая характеристика. Когда мы слушаем, как говорит Юрий Живаго, Лара Гишара, там, Сима Тунцева, Тоня Громека, Николай Николаевич Веденяпин, да, и другие. Такое ощущение, что это говорит один и тот же человек. И повествовательная речь автора, вот стилистически, по набору слов, по синтаксису, да, вот по таким вот характеристикам идентичны. А все-таки русский роман, классический русский роман, как раз чем был прекрасен, что речь каждого из героев индивидуальна. Мы по одной фразе можем определить там у Тургенева, где говорит Базаров, а где говорит Аркадий. Да? Помните, такая речевая характеристика. У каждого своя манера говорения, своя лексика, свой словарь, своя специфика взгляда. А здесь это идентично. Но при этом есть герои, которые говорят подчеркнуто иначе, чем другие. Вот там возница Вак, такое ощущение, что он просто перечитал словаря Даля и сыпет пословицами, поговорками, какими-то уездными областными словечками. Но мы тоже понимаем, что тогда мужик русский получился каким-то прянишным. Если бы так русский мужик говорил, его бы действительно никто не понял. Это очень здорово, это такая тонкая стилизация, но не перестарался ли Пастернак вот, придавать такого народного колориту речи своего героя? Дальше. Какую еще претензию он предъявляет? Очень много действующих лиц, они непонятно откуда берутся и непонятно куда исчезают. Многие линии просто не развязаны. Про некоторых героев трудно понять, кто это такие. Но кто вспомнит появившуюся в конце романа мадам Флери, идущую мимо трамвая, застрявшего в... Да? Кто такая мадам Флери? Она появляется всего два раза в этом романе. Зачем она нужна? Что, в чем смысл этого образа? Как ее судьба сложилась? Да? Есть линии, которые просто никак не развязываются. Далее, что мы видим? Вот самый главный недостаток. Дело в том, что вот на телевидении в 50-е годы появилось такое понятие «рояль в кустах». Да, это очень хорошее понятие. Это, собственно, признак либо телевизионного жанра, либо вообще жанра массового, авантюрного. Когда какое-то случайное чудо спасает героя. Да? Вот. Ну, как, например, знаете, где-нибудь у Жюль Верна там герои сидят на старом развесистом дереве. Начинается наводнение, вода подбирается все ниже к тем ветвям, на которых они сидят, все ближе к тем ветвям, на которых они сидят. Вода кишит крокодилами. В кроне дерева таится черная пантера, подстерегающая их. И тут еще удар молнии, и дерево зажигается. Да? И что вы думаете? Они спасаются. Да? Прилетит вдруг волшебник в голубом вертолете и бесплатно показывает всем кино. Все спасаются. Вот. То есть вот такие вот совпадения, такие чудесные спасители, это всегда было признаком массового жанра, жанровых литератур, да, жанровой литературы. То есть литература рассчитана прежде всего на развлечение, на то, чтобы создать яркий авантюрный сюжет, занять читателя. Когда Толстой в своем романе «Война и мир» столкнул Курагина и Балконского в госпитале, да, и Балконский видит, как Курагину ногу отпиливают, вот, Толстого ругали за это. Не слишком ли много совпадений в его романе? Он же пишет серьезную вещь. Как можно такие совпадения? Почему Балконский оказался именно в доме Наташи Ростовой? И почему Наташа Ростова сразу об этом не узнала? Тоже, понимаете, очень много совпадений. То есть роман 20 века старался двигаться в сторону, наоборот, не встреч, не совпадений. Когда два героя мимо проходят, друг друга не узнают. А у Пастернака ну просто безобразие. Вот как в плохом мексиканском сериале. Все оказываются родственниками друг друга, собравшись в одной комнате. Да? Может, тысячи примеров привести. Зачем это? Не является ли это признаком неумения его простроить сюжет? Зачем нужен этот странный Эвграф Живаго? Эвграф Живаго – такой классический античный Deus Ex Machina, бог из машины. Да, когда автор не знает, как распутать сюжет, появляется волшебный помощник сказочный, и действительно вот, в голубом вертолете, да, и решает все проблемы героя, после этого опять исчезает. Кто он такой, этот сводный брат? Откуда он берется? Где он живет? Чем он занимается? Непонятно. Это универсальная отмычка, позволяющая автору решать сложные сюжетные задачи. Так что, видите, получается, что этот роман, в общем, действительно похож на неудачу. Он очень похож на произведение, с которым автор просто не справился, несмотря на то, что 10 лет жизни ему отдал и не хотел заниматься ничем другим. И, в общем, так можно было бы на этом остановиться. Мы знаем немало выдающихся произведений, даже увенчанных самыми большими премиями, которые уходили в прошлое и переставали людей каким-то образом занимать. Но, понимаете, у этого романа «Доктор Живаго» есть какая-то чертовская особенность. Он постоянно всплывает. Он постоянно всплывает и постоянно будет фантазию, заставляет о себе говорить. Ведь мы часто употребляем такое понятие «классик», да, «классические произведения» или «литературный, культурный канон». А что такое классика? Что такое литературно-культурный канон? Самое простое, кажется, определение, что вот, мол, все, что в древности создано, то и есть классика. Чем древнее, тем классичнее. Но понимаете как? Хорошо, Евгений Онегин – это классика. А Иван Выжигин, да, какого-нибудь Булгарина – это классика. А Юрий Милославский – это классика. Если это классика, почему мы это не читаем? Это же древнее, это же великий, да, это вот пушкинские времена созданы. Иногда ты открываешь какое-то стихотворение Пушкина Лермонтова, тебе дают его для анализа, например. Ты читаешь и понять не можешь, неужели это гениальный Пушкин написал вот эту дрянь? Неудивительно, что ты это стихотворение читаешь первый раз. Потому что хорошие ты стихи его читал, знаешь, восхищаешься его гениальными стихами. То есть мы забываем о том, да, что и у гения могут быть провалы, и у гения могут быть неудачные книжки, неудачные произведения. И классический статус произведению придает не возраст. Чем больше мха на него наросло, знаете, тем оно классичнее, да, тем оно ценнее. Это, извините, не вино старинное. К тому же старинное вино, извините, оно тоже может прокиснуть и превратиться в уксус. Статус канонического, классического произведения получает тогда, когда оно не уходит из круга внимания читателей и интерпретаторов. А интерпретаторами произведения являются не только мы, или те самые убогие литературоведы, да, которым больше делать нечего, как пальцем в книжке ковыряться. Нет. Интерпретаторы книги – это режиссеры, которые инсценируют книги, ставят ее на сцене театров или в кино. Это иллюстраторы, которые рисуют картины на мотивы этой книги. Это другие писатели, которые, создавая свои книги, обращаются к сюжету этого произведения. Почему Анна Каренина – это классика? Почему Анна Каренина – абсолютно канонический текст? Ребят, а сколько фильмов снято по Анне Каренине? Я знаю только 3 западных фильма и 2 наших отечественных, возможно, их больше. Да? Сколько анекдотов про Анну Каренину? Сколько... Есть даже, извините, этот самый комикс. Имя Анны Карениной, в общем, известно не только русскому человеку, но любому образованному европейцу. «Гамлет» Шекспира – это абсолютный классик. Потому что сколько лет прошло, какие другие пьесы «Гамлет» Шекспира, может быть, почти не помнят. Но извините, когда «Гамлета» ставят лучшие театры, снимают до сих пор по нему фильмы, да, или когда какие-нибудь свои пишут пьесы по мотиву «Гамлета», там, например, «Розенкранц и Гильденстерн мертвы». Совершенно гениальная пьеса, а затем фильм «Стоппорода». Очень рекомендую. Если вы хотите посмотреть совершенно выдающийся фильм, посмотрите «Стоппорода», «Розенкранц и Гильденстерн мертвы». «Розенкранц и Гильденстерн мертвы». Это такая абсолютная театрализованный фильм. Фильм, где два героя, Розенкранц и Гильденстерн, едут, потому что их куда-то пригласили, позвали к какому-то принцу Гамлету. Вот, и вдруг им по навстречу попадается театральная труппа, которая тут же перед ними разыгрывает спектакль, и они оказываются частью этого спектакля. И в этом спектакле они оказываются частью другого спектакля, который ставит Гамлет. И в этом спектакле они являются актерами еще одного спектакля. И вот посмотрите, сколько уровней спектакля, может быть, достанет. Очень смешно. Ну, да, это о чем говорит эта книжка и этот фильм? О бессмертии, о каноничности, классичности пьесы Гамлет. То же самое мы можем сказать про «Доктора Живаго». Есть американский фильм с Амаром Шарифом, плохой. Есть наш сериал, 10-серийный, по-моему, чуть лучше, но тоже не очень хороший. Но все-таки есть. Вот. И о романе до сих пор спорят, и пишут о нем, да и думают. И вот я ведь тоже вам о нем рассказываю. Наверное, я бы не стал дрянь какую-нибудь вам притаскивать сюда. Потому что я знаю точно, что дрянь вы не прочтете. Как вам бесполезно дрянь есть. Вот. Поэтому можно вот что предположить. Знаете, как часто бывает? Очень часто бывает, что то, что современникам кажется недостатками произведения, на самом деле является его, ну если не достоинствами, то хотя бы его особенностями. Меня вот всегда занимает мысль представить себе, как, например, Пушкин прочел бы Маяковского. И что он бы сказал ему про стихотворение «Нати»? Да, через час отсюда в чистый переулок вытечет по человеку ваш обрюзгший жир. Я думаю, что Пушкин бы плевался. Я думаю, что Пушкин написал бы гневное письмо своему, так сказать, коллеге о том, что так стихи писать нельзя, правда? Почему? Потому что Пушкин, который, с одной стороны, говорил о том, что писателя можно судить только по законам, им самим на собой признанным, с другой стороны, вряд ли бы смог бы перепрыгнуть через целый век и оценить то, что с поэзией произошло в начале 20 века. Хотя, кто его знает, Пушкин был очень широк и умен, может быть, и оценил. Но в любом случае, вряд ли бы получил бы большое удовольствие. Поэтому здесь что происходит? Действительно, если мы подходим к роману «Доктор Живаго» с точки зрения русского классического психологического романа 19 века, роман там Толстого, Достоевского, то роман кажется неудачным, потому что он нарушает многие-многие правила этого романа. А вот если мы попытаемся на него посмотреть по его собственным правилам, попытаемся его поместить в контекст произведений не 19 века, а 20 века, причем произведений не реалистических, там, как «Тихий Дон», а произведений вполне модернистских, экспериментальных, ну, например, «Мы» Замятина, например, «Приглашение на казнь» Набокова, например, «Мастер и Маргарита» Булгакова, то, как ни странно, мы увидим гораздо больше общего между этими произведениями, чем, например, между «Доктором Живаго» и «Анной Карениной». Вот несколько примеров. Да, вот что общего между «Мы» Замятина, «Приглашение на казнь» читали вы Набокова? Не очень, да? Понятно. «Мастер и Маргарита» берем, да? Вот «Мастер и Маргарита», «Мы» Замятина и «Доктор Живаго». Хотя, поверьте, таких романов гораздо больше, с которыми можно сопоставить. Вот, например, что роднит все эти три книжки? Во-первых, обратите внимание, в их центре герой-писатель. Все-таки литература 19 века предпочитала главным героем делать человека далекого от литературы. И Онегин не писатель, реалистический роман, да. Не мог он Ямба от Хорей, как мы не бились отличить. И Базаров не писатель, и Обломов не писатель, и Раскольников статейки пописывает, да. И Левин не писатель. Левин. А здесь все три писателя. Один ведет дневник, чтобы его инопланетянам, так сказать, отправить. Другой вообще роман о Христе написал, о Понтии Пилате. А третий пишет стихи и пишет дневники, ведет. Да? То есть в центре произведения творческая фигура. Человек интеллигентный, человек творческий. И сразу второе, смотрите. Каждый из этих героев оказывается маргиналом в обществе. Общество его преследует, общество выбрасывает, преследует, ломает. И D-503 общество вырезает ему фантазию, да, сначала преследует, потом фантазию раз. И мастера, вы помните, загоняет сначала в подвал, а потом в сумасшедший дом. Вот. И других героев, если бы вот, вы читали приглашение на казнь, там вообще цената казнят за то, что он непрозрачный для всех. И доктор Живаго, Юрий Живаго, поэт, доктор, который оказывается на улице, который становится бродягой, бросает свою профессию. Да, и последние годы проводит тем, что рубит дрова богатым своим заказчикам. Но пишет стихи. То есть в центре конфликт человек и система. Человек и отторгающего общества. Дальше. Тоже очень важно. Активная роль женщины. Героиня в этих романах не объект мужской любви. Знаете, как часто бывает в романах? Да, когда героиню мужчина выбирает, и женщина такое отражение мужской любви. В этих произведениях женщина активна. Маргарита получает своего мастера, заслуживает его, а не становится наградой мастера. И 330, и О 90 берут от своих мужчин то, что им нужно. Одна заставляет его работать на Мэйфе, другая получает от него ребенка, раз уж не может получить от него любви. И здесь, смотрите, вот эта Лара, например, да, насколько активная, сильная героиня. Ее никак нельзя познать лишь отражением Живаго, да, лишь героем, героиней, которая нужна для того, чтобы показать, как Живаго умеет любить. Это очень важный самостоятельный образ. Может быть, не менее важный, чем доктор Живаго. Дальше. Что тоже роднит эти произведения. Тема Христа, христианства. Во всех этих произведениях переосмысляется, дается своя новая трактовка событиям, происходившим 2000 лет назад. Во всех этих произведениях, во-первых, есть прием текст в тексте, вот что еще упустил. В «Мы» Замятина пишется дневник, в «Мастере Маргарите» есть роман на Пилате, в «Докторе Жива...» Стихотворение Пастернака. А вот. И дневник, кстати, Живаго. А еще здесь, да, то, что это образ Христа. Образ Христа. Во-первых, главные герои здесь христоморфны, христоподобны. И 330, помните, вообще очень похожи на Христа. Потому что и имени, и Иисус, и 33 в ее имени. И то, что ее, по сути дела, распинают, она за свою веру всходит на крест, на смерть идет. Вот. Черты Христа есть, в общем-то, и в Д-503 тоже. Можно сказать, мастер, там тоже есть образы, но Ешуганоцер есть прежде всего, да? Буквально образ, прототипом которого был Иисус Христос. А в «Докторе Живаго» есть стихи на евангельскую тематику, вы их помните, да? Мы еще о них поговорим. Более того, черты Христа есть в самом Юрии Живаго, как это ни странно. Мать его зовут Мария, сама фамилия, которая Юрий Живаго, это буквальная цитата из Евангелия от Иоанна, «Сын Бога Живаго». Сын Бога Живаго, то есть Иисус Христос. Да? В нем действительно есть черты и Георгия Победоносца, святого, архистратика, да, и черты самого Христа. Как, что это за черты, мы еще поговорим, но да, целый ряд черт его роднится этим. То есть совершенно явно, что роман «Доктор Живаго» написан очень хитро. Он написан так, что есть искушение читать его как такой, ну, такая любовная, любовно-исторический роман, где чувства героев разворачиваются на историческом фоне. Это такая мелодрама или мылодрама. Именно так обычно вот его снимали американцы, прежде всего мелодраматическую оттуда линию вывели. К сожалению, отчасти именно это самое важное показалось и автором сериала, который шел по телевидению. Тогда как это очень сложное философское, религиозно-философское произведение. И случайно Пастернак называл его «Моим христианством». Моим христианством. И в этом романе поднимаются очень сложные проблемы. Это роман модернистский. Роман высокий, сложный, модернистский. Другое дело, что Пастернак в нем пытался решить проблему, которую не удалось решить всей советской литературе. Пастернак же сам, собственно, советский писатель. Он порождение, в том числе, и не только Серебряного века, но и советской культуры. Он мечтал написать роман одновременно глубокий, философский, и массовый, доступный. Если ранние стихи Пастернака были темны и непонятные, его многие обвиняли в непонятности. Было даже такое понятие «пастернакипь», да, то, что неясно, непонятно в стихах, одни эмоции. То поздняя лирика Пастернака, она прозрачна и понятна. И Пастернак в последние годы повторял, у большого писателя должен быть большой читатель. И он мечтал написать такой роман, который мог бы читать любой мало-малообразованный человек. То есть Пастернак еще в 50-е годы ставил перед собой задачи, которые только позднее поставят перед собой писатели-постмодернисты. Создать такую книжку, которую мог бы читать человек и не очень высоколобый, и среднего уровня образования, и рафинированный интеллектуал. Помните «Имя Розы» Умберто Эко? Читали кто-нибудь?
Да.
О, видите, читали. Гениальный роман у гениального Умберто Эко. Есть еще гениальный фильм по гениальному роману Умберто Эко, тоже называется «Имя Розы». Этот роман можно читать как детектив. Там четко совершенно детектив. Там герой расследует загадочное убийство в средневековом монастыре. Можно читать как пародию на детектив. Ну, знаете, когда главного героя зовут сэр Баскервиль, а его помощник Адсон, по-моему, все понятно, да, о чем идет речь. Те, которые расследуют как раз. Роман можно читать как исторический роман. Видите, новый уровень прочтения, да? Детектив, пародия на детектив, исторический роман. Да, там все-таки Умберто Эко, великий интеллектуал, медиевист, специалист по средним векам, он блестяще знает эту культуру, показывает ее самые тайные закоулки, очень захватывающе, кто историей увлекается. Можно его читать как роман с ключом. Это очень интересная разновидность романа. То есть роман, в котором есть какая-то загадка, но чтобы эту загадку понять, нужно знать ключик к этому, такая отмычка. Это для любителей хорошего интеллектуального чтения. Наконец, извините, это философский семиотический роман. Умберто Эко один из основоположников семиотики как науки, науки о знаковых системах. И в романе есть очень сложные философские отступления, есть очень сложные хитрые философские штуки в него включены. То есть, понимаете, и человек с университетским образованием, и человек, там, доктор наук, да, и человек, в общем, простой любитель почитать что-нибудь после работы, найдет что-то свое в романе Умберто Эко. Так вот, и Пастернак в своем романе «Доктор Живаго» тоже попытался по-своему, еще не зная о том, что наступит эпоха постмодернизма, по-своему решить эту проблему разобщенности между читателем высоколобом и низколобом. Помните, я вам рассказывал про соцреализм? Что соцреализм попытался одновременно решить проблему массовости литературы и ее высокого художественного качества. А в результате что получилось? Получилось, что получилось нечто среднее, серенькое, теплое, не горячее, не холодное. Пастернаку не удалось, просто в силу его гения, его таланта. Он пытался сделать что-то доступное и массовое, массовое не получилось, но роман сложен, интересен и далеко не для всех понятен. Он по-своему тоже роман с ключом, он тоже требует понимания. И таким ключом к этому роману являются, конечно, стихи. Стихи, особенно, наверное, первое стихотворение этого 17 главы, главы под названием «Стихотворение Юрия Живаго». Я не знаю, помните ли вы это стихотворение, это стихотворение «Гамлет». Стихотворение «Гамлет». Стихотворение следующее. «Гул затих, я вышел на подмостки, прислоняясь к дверному косяку, я ловлю в далеком отголоске, что случится на моем веку. На меня наставлен сумрак ночи, тысячу биноклей на оси. Если только можно, а в очи чашу эту мимо пронеси. Я люблю твой замысел упрямый и играть согласен эту роль. Но сейчас идет иная драма, и на этот раз меня уволь. Но известен распорядок действий, и неотвратим конец пути. Я один, все тонет в фарисействе, жизнь прожить, не поле перейти». Вот такое стихотворение, 16 строк всего. Да? Но стихотворение, при всей его кажущейся простоте, чрезвычайно сложно, интересно построено. Это стихотворение имеет несколько смысловых уровней, несколько смысловых пластов. Трудно сказать, какой глубже, какой лежит на поверхности. Но каждый из этих уровней не отменяет другого, а дополняет его, обогащает, да, вступает с ним в взаимодействие. Вот смотрите, берем это стихотворение. Что лежит на самом, ну как вот очевидно, о чем это стихотворение? Если исходить из его заглавия. Это стихотворение называется «Гамлет». Ну, «Гамлет». Если это «Гамлет», значит, первое, что это такое? Это монолог Гамлета. Гамлет, предздатский, герой одноименной трагедии Шекспира, Уильяма нашего Шекспира. Да? Напомню сюжет вам, если кто не читал или забыл уже. Принцу датскому, Гамлету, приходит тень его отца и сообщает ему, что он был убит, не просто такой, но он был убит. Его брат Клавдий влил ему в ухо яд, и он умер во сне. А мать Гамлета, Гертруда, вышла замуж за брата мужа и продолжает царствовать. И отец Гамлета завещает ему отомстить за смерть. Ну, такая история. Да, если вы помните, в конце концов заканчивается тем, что закончится целой свалкой трупов. Да, гибнет и Клавдий, и Гертруда, и гибнет сам Гамлет. Гибнет сам Гамлет. То есть мы в этом стихотворении видим монолог Гамлета, видимо, из неизвестных монологов. Я, кстати, напомню, что Пастернак один из лучших переводчиков этой трагедии Гамлета.
Микушевичу он не нравится.
А?
Микушевичу он не нравится.
Микушевичу он не нравится, я знаю. У Микушевича вообще большие претензии к переводам Пастернака. Ну, это право Микушевича, как большого, очень великого, можно сказать, переводчика, но мне, а мне нравится. Мне вот переводы Пастернака нравятся. В отличие от переводов Микушевича. Но... Кто? Высоцкий, да.
Высоцкий, да, очень
да.
Хорошо было.
Да. Ну так вот, Гамлет, да, что это за монолог? О чем этот монолог? Гамлет решает для себя сложнейшую, труднейшую проблему. Он получил завет от своего отца – отомстить за его смерть. Но для него это очень серьезная проблема. Ну, представьте, что вам, например, ваши родители завещают отомстить за кого-то из ваших близких, убить человека. Легко ли вы пойдете на это? С одной стороны, это завет вашего родителя, то есть человека близкого для вас. Но с другой стороны, ведь это толкает вас на убийство. Да причем на убийство кого? Ладно бы стороннего человека.
Этого человека вы знаете.
Да, этого человека вы хорошо знаете, понимаете? И вот о чем говорит Гамлет. Он стоит перед выбором. Он говорит своему отцу: я люблю твой замысел упрямый, играть согласен на эту роль, но сейчас идет иная драма, на этот раз меня уволь. Да? Если только можно, Авва, отче, чашу эту мимо пронеси. Он не может сделать этот выбор, для него он крайне тяжел, но в конце концов он приходит к тому, что соглашается с этим выбором и идет своим путем. Как бы ни был тяжел, трагичен для него этот путь. Он понимает, что этот путь гибельный. Он понимает, что он сам погибнет на этом пути, мстя за смерть отца. Но он не может не выполнить завет этого отца. Вот о чем этот монолог. Он вполне мог бы быть частью трагедии Гамлета. Следующий уровень, второй, тоже очень важный. Гул затих, я вышел на подмостки. На меня наставлен сумрак ночи, тысячу биноклей на оси. Я люблю твой замысел упрямый, играть согласен эту роль. Но сейчас идет иная драма, но известен распорядок действий. О чем это речь? Это спектакль. Это монолог не Гамлета, это монолог актера, вышедшего в роли на сцену. Видимо, в роли Гамлета. Актер радостно выскочил на сцену, и тут он понял, что ту роль, которую он на себя взял, или которую он получил от великого режиссера, эта роль для него не подсильна, он не готов к ней, он не может ее сыграть. Я не знаю, кто играл на подмостках, тому должно быть это знакомо. Ты вдруг понимаешь, что ты не готов, ты не подготовился к этой роли. Или вот сейчас, сегодня ты не справишься с ней. Это, она требует от тебя таких колоссальных усилий, а у тебя сил не хватает. И ты просишь: Господи, а можно сейчас не играть? А можно вот другой раз как-нибудь. Вот я люблю, мне нравится этот замысел, играть согласие, я сыграю ее, не сейчас, не сегодня, пожалуйста. Но он понимает, что нет. Ты уже вышел на подмостки, тебя уже увидел зрительный зал. И значит, ты должен дойти до конца, каких бы чудовищных усилий тебе это не стоило. Это, конечно, проклятие актерской профессии. Это одна из самых страшных, несправедливых, убийственных для человека профессий. Да? И он признает, да, он понимает, что жизнь прожить не поле перейти, он понимает, что ему придется доиграть этот спектакль, как бы ни было ему тяжело. Вот такой вот монолог актера. Вот что такое это стихотворение. Причем, посмотрите, эта трактовка никак не противоречит первой трактовке, да? Они связаны между собой. И Гамлет, и актер, играющий роль Гамлета. Третий уровень. Уже такой, знаете, уровень обобщающий. Весь мир театр, и люди в нем актеры. Да, знаменитые слова из «Вензорских насмешниц» шекспировских. Можно и другие вспомнить выражения. Там, например, «все мы смешные актеры в театре Господа Бога». Да, это же Гумилев. А можно вообще вспомнить латинское выражение, то есть идет граница еще в античности, «театрум мунди». «Театрум мунди». «Театрум мунди». То есть мир театра или театр мира. Вот так даже, не мир театра, а театр мира. Мир как театр. Мир как театр – это очень глубокая метафора. Метафора сложная, но очень важная была. Она родилась еще в античности. И она была особым популярностью, пользовалась в эпоху Возрождения. Причем еще в эпоху Возрождения эта метафора была несколько раз переосмыслена. Вот в раннюю возрожденческую эпоху она имела скорее позитивный смысл. Этот позитивный смысл заключался в том, что человек понимал, мир понимался как театр, жизнь понимался как сценарий, написанный Богом. Бог – великий драматург. Он написал книгу жизни. В этой книге жизни он всем расписал свои роли. И человек, когда он выходит на эту сцену, на сцену жизни, он должен сыграть ту роль, с которой он пришел. Эта роль может быть велика, она может быть очень опасной и сложной. Например, роль императора, царя, героя. Да? Но этому роль может быть и очень мелкая. Роль там «кушать подано». А может быть, это благородная роль матери, цель которой, да, сыграть эту роль, это значит родить много замечательных людей, воспитать их, вырастить, поднять на ноги, пожертвовать собой. Может ли человек отказаться от этой роли? Может. Он может сказать: я не хочу, я хочу другую роль выбрать для себя. Я хочу быть владычицей морской, да, не хочу быть старой. Не хочу быть простой крестьянкой. Может, может. Может он вообще отказаться играть? Может. Он может сойти со сцены жизни, пустить себе пулю в лоб. То есть, понимаете, человек свободен. Человек свободен либо принять ту роль, с которой его Господь выпустил на сцену жизни, либо попытаться сыграть свою собственную роль. Хотя это тоже довольно странно. Да? Представьте себе, да, что на футбольное поле выбегает мужик с бензопилой, потому что он уверен, что он лесоруб. Да? Сможет ли он хорошо сыграть свою роль? Вопрос. Да, или представьте себе, что в трагедии вдруг появляется комический персонаж, потому что он уверен, что его, роль его жизни – это комик, призванный всех смешить. Ну, какой момент ему начистит физиономию? Да? А может быть, наоборот, именно это та самая роль, которая будет спасительной для этой ситуации. Но так или иначе, человек свободен принять или не принять тот замысел, который в него заложил Творец, ту роль, которую Творец ему отпустил в этой жизни. Может отказаться играть, а может играть ее, да играть до конца. Как бы сложна эта роль. То есть твоя гениальность проявляется в том, как ты играешь ту роль, с которой ты пришел в эту жизнь. Насколько ты понял замысел Творца. Насколько вообще вы понимаете, зачем вы пришли в этот мир. Знаете, анекдот есть такой замечательный. Умирает один мужик, предстает перед ликом Господа. Господь говорит: ну что ж, ты не грешил, ты выполнил свое предназначение, для которого я тебя отправлял в этот мир, ты пойдешь в рай. Он падает на колени: Господи, говорит, молю тебя, благодарю, что ты меня посылаешь в рай, но молю тебя, расскажи, а что это было за предназначение? Зачем ты меня, вот что значила моя жизнь? Зачем, вот что ты хотел сказать о моей жизни? Он говорит: ну, что хотел сказать твоей жизни, зачем нужна твоя жизнь? Ну, хорошо. Помнишь, что в 1982 году, в июле, ты отдыхал в Сочи? Ну да, Господи, я каждый год в Сочи отдыхал, наверное, да, вот в 1982 году тоже в Сочи отдыхал. Помнишь, 16 июля ты обедал в кафе «Гамбринус»? 16 июля в кафе «Гамбринус»? По-моему, да, было там такое кафе. Ну, Господи, да, наверное, ты ведаешь все, наверное, я там обедал в этом кафе «Гамбринус». Помнишь, напротив тебя, за соседним столиком, сидела прекрасная дама средних лет? Господи, я не помню, но если ты говоришь, значит, да, 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 это было, было. И помнишь, эта дама попросила у тебя солонку, так как в ее солонке не было соли. Господи, ну если ты говоришь, да, это было, было. Вот для этого. Да, страшный на самом деле анекдот, да, ужасный, как кошмарный, но мудрый. Но мудрый. Он хорошо сыграл свою роль. Он вовремя подал этой даме солонку, не нахамил, не сказал: своей пользуйтесь, да? И, в общем, получил за это Царствие Небесное. Вот. Но это, понимаете, та концепция, которую я вам сейчас излагаю, это концепция ранневозрожденческая. Тогда как творчество Шекспира пришло уже на позднее возрождение, уже ближе к эпохе барокко, когда многие позитивные смыслы, с которым пришло в мир в эпоху Возрождения, стали переосмысляться, получили трагическое звучание. И в эпоху Шекспира вот этот мир театра «Люди в нем актеры» звучало действительно же трагично. «Люди в нем актеры» означали, что люди марионетки в кукольном театре. Господь – это великий пупенмейстер, Карабас-Барабас, который дергает за ниточки. Знаете, кукол дергают за нитки, на лице у них улыбки, играет клоун на трубе. То есть мы думаем, что мы свободны, мы думаем, что вот мы хотим туда пойдем, хотим сюда пойдем. А мы марионетки. Мы играем по чужому сценарию. Мы играем чужую роль. и не догадываемся об этом. Когда великий Пупенмейстер наиграется нами, он нас ложит, как Карабас-Барабас, в это самое, в долгий ящик уберет нас, и все. Да, он сделает себе других кукол, да, как Папа Карло, вырубит их там из полена. Вот, то есть, довольно трагично. Эта концепция, она лишает человека свободы, лишает человека духовной свободы. Вот, и если попытаться понять, о чем стихотворение «Гамлет», то, наверное, здесь Пастернак... А вот вам как раз, что ближе Пастернаку? Это ранняя возрожденческая или поздняя возрожденческая концепция? Интересно, да? Это, на самом деле, вот я не знаю, есть ли правильный ответ. Потому что вот мне кажется... Но мы тоже можем. Мы можем свою точку зрения выразить. Как мы каждое стихотворение читает по-своему, да? Кому-то это кажется стихотворение страшным, жестоким и беспросветным, а кто-то увидит в нем просвет. Я вижу просвет, мне кажется, что это раннее возрожденческое, что скорее здесь Пастернак спорит с Шекспиром и говорит о том, что нет, человек свободен выбирать, он может оборвать ниточки, он может сойти со сцены, он может попытаться сыграть, а может принять эту роль. Но эту роль он принимает добровольно. Эту роль он принимает добровольно для себя. Ну, это моя точка зрения, я вам ни в коем случае не навязываю. Если вы считаете иначе, то очень здорово, что вы хотя бы что-то считаете. Да? Человек должен что-то считать сам, а не только то, что ему вложили в уши. Вот. Но у вас еще подумайте. Подумайте, может быть, у вас все своя точка зрения сложится. Вот. Думать это все, только начало. Четвертый уровень. Ну, вы поняли, да, что это стихотворение о судьбе любого человека. Кстати, а почему Гамлет? Почему Гамлет? Почему Гамлет такую роль играет в культуре 20 века и, в общем, 21-й перепрыгивает? Потому что человек нового времени – это человек, который отказывается добровольно, вот так вот слепо подчиняться любому авторитету. Будь то авторитет Бога, будь то авторитет отца, авторитет рода. Представьте себе постановку этого спектакля, спектакля Гамлета, ну, например, там, не знаю, в Чеченском народном драматическом театре. К Гамлету приходит призрак его отца, который тоже, кстати, зовут Гамлет, и говорит: ты знаешь, Гамлет, меня убили, ты должен за меня отомстить. Как долго будет продолжаться спектакль?
Но дальше пойдет мщение.
Да, да. И дело не в том, что там чеченские-то дикие, да, не оборудованные. Нет, это другая культура. Это другая культура, где роль авторитет отца непререкаем, где есть принцип кровной мести. Где, в общем, не выполнить завет отца, это означает полная дискредитация, дегенерация, полное уничтожение человека. Ты собственность своего отца. Он сделал тебя, и ты должен ему. Поэтому отец может тебя женить, поэтому отец может решить за тебя твою судьбу, отец может послать тебя на смерть, и ты не смеешь ему сопротивляться. Когда у тебя, если ты успеешь, конечно, родится свой сын, ты такое же право имеешь на своего сына, как твой отец имеет право на тебя.
Мне кажется, что больно радикально. Там немножко изменилось.
Изменилось. Это везде меняется. Это везде меняется. Хотя, вы знаете, очень интересно, у меня были разговоры. Во-первых, не так давно, по-моему, Юрий Лоза описал свой разговор с одним чеченцем. Один очень богатый, преуспевающий чеченец рассказывал ему о том, что вот у него замечательный сын, сын сейчас сам поступил и действительно учится в высшей школе экономики, что у него большие перспективы, уже знает несколько языков, и что вот когда сейчас сын встанет на ноги, он наконец-то, я, говорит, смогу передать ему свой бизнес, ну и наконец его уже ждет, я ему подобрал в одном ауле совершенно замечательную жену, вот она, это будет очень хорошая для него супруга, из хорошего правильного рода, верная супруга, она нарожает мне наследников и так далее. И Лоза его спрашивает: а почему ты не хочешь, чтобы он сам себе жену нашел? Он говорит: с какой стати я должен давать ему выбирать жену? Он человек моего рода, это мой сын. Значит, женится на том, на кому я скажу. Он говорит: ну как же так? А почему, да, разве он не имеет права сам сделать выбор? Нет, это мой выбор, это мой род, это моя кровь. Значит, женится на том, кому я скажу. Или я его прокляну, или ни копейки от меня не получу. Понимаете? Вот это...
Это один пример.
Я могу другие примеры привести. Я могу Туркмению привести в пример. Когда я был в Туркмении несколько лет назад буквально, да, и там девушки, европейские образованные, прекрасно говорящие по-русски, по-английски, на этом самом, на ресепшене. Вот, мы с ними часто болтали. Туркменские девушки невероятно хороши с собой. Вот. И мы как-то приходим в гостиницу, а в гостинице черти что творится, там столы какие-то накрываются. Мы говорим, а что здесь происходит? Да, свадьба. Русская, наверное. Я говорю, а почему русская, наверное? Маленькая очень. Я говорю, а почему маленькая? Да говорит, 150 человек всего. Я говорю, ничего себе, что маленькая. А большая тогда сколько? Он говорит, ну большая это туркменская. Я говорю, а туркменская? Ну, говорит, туркменская, во-первых, гуляет не один день, а три как минимум. А во-вторых, туркменская это 300-500 человек. Я говорю, ничего себе. И вот тут мы стали рассказывать, что такое туркменская свадьба. И выясняется, что туркменская свадьба, да, молодые могут даже не знать друг друга. Молодых назначает отец. Вот, более того, когда сын рождается, сыну закладывают изначально целое стадо баранов, новое стадо закладывают, чтобы к его свадьбе это стадо уже выросло, потому что это огромные деньги. Там и колым за невесту, и одежда для невесты, потому что самый свадебный убор для туркменской невесты до 35 килограммов весит, потому что он состоит из дорогих ковров и серебряных и золотых украшений. Девушка не может самостоятельно передвигаться без помощи друзей и мужа в этом украшении. Правильно? Дальше что? Я понимаю ваше возмущение.
Нет, просто у меня тоже есть знакомые, тоже туркменские девочки.
Да.
Они тоже буквально год назад вышли замуж.
Так.
И то, что вы рассказываете, это какая-то максимальная гиперболичность национального.
Может быть, костюма, может быть. Нет, даже не это я вам скажу, там другое. То, о чем вы говорите, это уже есть разложение этого уклада. Есть страны, где то, о чем я рассказываю, до сих пор сохраняется. Но, как правило, это страны с очень архаичным укладом.
Ну, просто мы изначально предположили, что национальный
да.
театр, да?
Да.
И, возможно, там дойдет до конца, и в той трактовке, которую мы привыкли ну, видеть.
Друзья, ну, честно говоря, конечно, это называется провокация, то, что я делаю. Конечно, нет, правда, это действительно настоящая провокация. Я, да, довожу до гиперболы, но мне здесь важно показать именно логику. Традиционное общество и общество... модернизированное, да? Европейское общество, оно в этом смысле модернизированное. Родители ваши не назначают вам женихов. Что вы скажете своей маме и папе, если они за руку придут вам парни и скажут, вот на нем, за него пойдешь замуж? Будут посланы. И это естественно.
Но и русские семьи такие.
И русские, но есть и русские
и
семьи.
Даже.
Есть такие. Но понимаете, для нас это все-таки вчерашний день. Для нас это абсолютно архаика. А для многих кавказских народов как раз юноша и девушка, которые, извините, обнимаются в метро, Кавказ. Это абсолютный нонсенс. Юноша и девушка, которые женятся, не спросив на то соизволение родителей, это все равно нонсенс. Это все равно особая, очень тонкая пока прослойка этих народов. Европеизированная, космополитическая, как правило, живущая в крупных городах не самой республики, а, например, Москвы или Санкт-Петербурга. Это все равно признак, скорее, разложения этих традиций, которые еще очень крепкие и очень сильны там. Понимаете? Да, я еще раз подчеркиваю, я никого не сужу. Я хочу вам просто показать, что Гамлет – это символ вот этого нового времени, символ нового обновленного человека, человека, который освобождается из-под власти рода, из-под власти своих родителей. Вот о чем речь, понимаете? Если я чьи-то национальные чувства затронул, я приношу глубочайшие извинения, потому что я с огромным уважением отношусь к этим народам. Я с многими знаком, очень много путешествовал, ездил, там лекции читал и так далее. Но вы понимаете, да, в чем особенность нашей страны? То, что в нашей стране одновременно три уклада сосуществуют. У нас есть уклад домодернизационный, где дети – это собственность родителей. Где родители решают целиком и полностью судьбу своих детей. Есть, условно говоря, модернизационные семьи, семьи эпохи модернизации 20 века, когда семья является собственностью государства. И когда, скажем так, ребенок принадлежит государству, которое разрешает родителям заниматься воспитанием этого ребенка, жестко контролируя. Как ребенок ходит в школу, как ребенок ходит в детский сад, как его воспитывают, что у него там дома. Такая модель предполагает, что возможность государства в любой момент вмешаться для того, чтобы отобрать ребенка. Такое государство предполагает, что лучшей формой воспитания ребенка является коллективное воспитание в больших коллективах школы, детского сада, интерната, детского дома. Да? Это такая модель 20 века, модель модернизационная. Сейчас постепенно мы переходим к уже постмодерной модели семейной, когда ребенок вновь возвращается в семью, государство вновь все меньше и меньше ощущает свое право вмешиваться в том, что происходит в семью. Вот откуда, знаете, вот это сейчас спор вокруг ювенальной юриспруденции. И вот эти все скандалы вокруг того, что там у кого-то из семьи забрали ребенка. Да? Вот эта новая модель, которая только складывается, у которой еще очень много родовых болячек, она начинает понимать ребенка вновь как собственности семьи, но перестраивает эти взаимоотношения. В ней не ребенок принадлежит родителям, а они принадлежат друг другу. Родители имеют такое же право на своего ребенка, как и ребенок имеет право на своих родителей. Поэтому задача государства, если он видит, что ребенку плохо в семье, не отобрать ребенка из семьи, не самостоятельно его воспитывать в детском доме, да? А помочь этой семье, помочь этому ребенку в этой семье и помочь этой семье вырастить этого ребенка. Это совершенно другая технология. Она предполагает не отъем ребенка, да, и помещение его в детский дом, а еще лучше там продать его куда-нибудь, чтобы его там усыновили. Да? А максимально работать в семье. Вот, чтобы было понятно. Домодерное общество, если ребенок оказывается сиротой, его берет род. Да? Это понятно. Дядьки, тетки, двоюродные, троюродные берут его себе. Он становится, так сказать, сиротой у родственников. Понятно, что его положение там крайне плохо. Вот, ну как к сироте обычно относятся? С одной стороны, вроде как его очень любят, а с другой стороны, понятно, что худший кусок ему достается. Но, извините, почему в Чечне, например, нету детских домов? Да потому что позор для тейпа, позор для рода, если там ребенок остался без на улице, если ребенок остался абсолютно сиротой. Дальше. Модель общества модерна – это детский дом, когда государство становится семьей. Когда государство старается максимально забрать детей у родителей, чтобы самостоятельно воспитывать детей, не мешать родителям работать, создавать материальные блага. И сейчас современное общество, обратите внимание, вновь семейные ценности начинают возрождаться, но опять же на другом уровне. Вместо детского дома, семейный детский дом, что это такое? Когда муж и жена у себя дома создают мини-детский дом для 3, 4, 5, 7 детей. То есть это не огромный интернат на 300 человек, где живет они стадом, и так они стадом и умирают потом. Потому что средняя продолжительность жизни выпускника детского дома 30 лет. Они просто спиваются, скалываются, да, или попадают в нехорошее общество. А максимально создать то, что способно человеку заменить семью. Поэтому сейчас одна из самых острых проблем, которая в обществе обсуждается, это проблема сиротства, проблема беспризорности, безнадзорности, проблема усыновления, в том числе усыновления за границу. И так далее. Но к этому еще нужно прийти, мы к этому только пока приходим. И смотрите, как интересно. На примере запрета абортов и запрета телесных наказаний. Сторонники старой архаичной модели, они противники абортов, потому что они считают, что делая аборт, женщина убивает живое существо, потому что, мол, уже у зародыша есть душа. Но при этом эти же сторонники считают право, что родители имеют право бить детей. Потому что дети – это собственность родителей. И если родитель считает необходимым, он может его избить, а может быть даже убить. По крайней мере, убийство родителям является не отягчающим, а наоборот смягчающим обстоятельством. Мы с восторгом читаем Тараса Бульбу, где Тарас Бульба говорит: «Я тебя породил, я тебя убью». Проблемы детского насилия у нас никак не решаются. Если детей не бить, то как же их тогда воспитывать? Современная модель. Наоборот, женщина свободно имеет право на аборт. Потому что ребенок становится человеком только тогда, когда он рождается и попадает в ситуацию социализации. Поэтому никто не имеет права ограничивать женщину в ее праве распоряжаться своим телом, в том числе аборт. Другое дело, что да, аборт понимается как зло, нужно помогать женщинам не доводить дело до аборта, нужно помогать там уговаривать все-таки ее идти, рожать ребенка там, и так далее. То есть это совершенно другая социальная работа. Но никто не отнимает у женщины право на аборт. Но когда ребенок родился, жесточайший контроль за насилием в семье. Жесточайший. То есть ребенок обладает такими же правами, как и взрослый. Ребенок не имеет права ударить своего родителя. Но и родитель не имеет права ударить своего ребенка. Более того, если ребенок ударит родителя, его несовершеннолетие есть смягчающее обстоятельство. Если родитель ударит своего ребенка, а тем более покалечит его сознательно, то, что он родитель, не является смягчающим обстоятельством. И вот это как раз вызывает особую ненависть и особую, так сказать, агрессию противников ювенильной юриспруденции. Да? То есть юриспруденция, которая занимается отстаиванием прав детей. Отстаивание прав детей. Вы переводили, да, то, что я говорил, наверное, чтобы постоянно это все говорили.
Нет, просто живые примеры.
А, ну понятно. И, ну, я мертвыми примерами обхожусь. Вот, ну поняли, да, о чем речь? То есть либо нельзя убивать плод, но можно убивать ребенка, либо можно убивать плод, пока он еще не родился, но, ну как можно, допустимо, это вынужденное зло, да, но нельзя убивать родившегося ребенка. Убийство ребенка само по себе отягощающее обстоятельство, даже если он убит своим отцом или матерью. Я тебя породил, я тебя убью. Для современной модели культуры, европейской модели культуры, недопустимо. Абсолютно недопустимо. То же самое касается по отношению мужчины к женщине. Женщина перестает быть собственностью мужчины. Ну, как-то так. Я не могу избить мою жену, потому что, извините, она моя жена. Я твою жену не могу избить, это правильно. Это моя жена. Почему мне ее не стукнуть-то хорошенько? Извините, в домострое написано, что там подробно написано, как муж должен бить свою жену. Там, во-первых, бить надо любя. Бить жену надо, объясняя, за что ты ее бьешь. После того, как ты ее побьешь, ее обязательно надо пожалеть. Потом бить нельзя, значит, по беременному животу. Нельзя бить предметами тяжелыми, только плеткой или прутом. Вот. Ну, там, в общем, ребята, кому интересно, домострой читайте. У нас сейчас очень много сторонников возвращения жизни по домострою. Там вот вы найдете подробные правила, как надо с своими подругами обходиться. Ну, вот. Ну, помните, что современные женщины иногда тоже прекрасно владеют приемами рукопашного боя и, в общем, могут вломить вам утюгом промеж рогов. Вот. Ну, надо правильную жену тогда выбирать, чтобы она тоже жила по домострою. Вот. Так что вот в чем, да, интересность нашего ситуации, что мы сейчас существуем одновременно в трех обществах. Рядом с нами есть и люди, живущие по домострою, и люди, живущие по кодексу строителя коммунизма, и люди, пытающиеся, как сказать, нащупывает новую модель семьи, новое понимание, что такое свобода человека, ответственность человека, и в том числе отношение к чужой жизни. Вот. И это непосредственно связано со стихотворением «Гамлет». Вот. Следующий уровень. Что у нас там со временем? А, еще 15 минут. Прекрасно. А, следующий уровень. У нас получается семинар по занятию по стихотворению «Гамлет». Я люблю твой замысел упрямо. Если только можно, а в отче чашу это мимо пронеси. Что это такое?
Ну, это из слов Иисуса, это мне чаша сия.
Да, то есть это гефсиманское моление или моление о чаше. Да? То есть это монолог Иисуса Христа. Моление о чаше.
Точнее, наоборот.
Что точнее наоборот?
Ну, не о чаше, наоборот.
Нет, ну, дело в том, что это так называется, да, моление о чаше. Или гефсиманское моление. Значит, предыстория. Христос знал, что его распнут. Знал, что он будет предан, что его распнут. И поэтому, когда в ночь перед арестом он со своими апостолами после вспышного возлияния на вот этой тайной вечере, он пришел в Гефсиманский сад, где они решили на ночь остановиться. Он просил не спать их, он просил быть вместе с ним, молиться вместе с ним, да, о том, чтобы как-то эту участь на него его не подстигла. Потому что он был человеком, и он боялся. Он знал, как сколь мучительно смерть на кресте, он понимал, каких мучениям он будет подвергнут. Он все-таки ловил в далеком отголоске, что случится на его веку. Но все апостолы пьяные захрапели, он остался один, и поэтому он был один. Его отчаяние еще усилилось этим вот чувством одиночества. И он разговаривал со своим отцом. На него был наставлен сумрак ночи, да, тысячу биноклей носи, как будто каждая звездочка смотрела на него. И он молил, то минует меня чаша сия, если только можно, а в очи чашу эту мимо пронеси. Я люблю твой замысел упрямый, говорит он своему отцу, Богу, Творцу этого живого. Да? Играть согласие на ту роль. Ну как же, роль Сына Божьего, это очень хорошая роль, славная. Но сейчас идет иная драма, и на этот раз меня уволь. Но, помните, чем гефсиманское моление закончилось? Христос принял волю Отца. Он понял, что это была воля Отца, пославшего Его для того, чтобы зайти на крест. И Он добровольно принял эту роль. То есть это не было насилием над ним. Он в любой момент мог отказаться, сказать, а я пошутил. Он мог отречься от своих слов. Он мог, знаете, вот... Господи, этот Казанзакис, да, «Последнее искушение Христа». Не смотрели фильм или не читали книжку?
Очень хороший фильм.
А? Хороший фильм, и книжка хорошая. Почитайте. Это такая фантазия, что бы было, если бы Христос вдруг в последний момент одумался и не пошел на крест.
запретили у нас показывать.
Правильно, поэтому запретили. Есть за что. Фильм отличный. Понимаете, да? Если только можно, а в лучше чашу эту мимо пронеси. То есть...
А? Режиссера просто
не... Вот режиссер я не помню, а сценарий это по роману Казанзакиса, греческого писателя. Вот. Такой малого Христа. Понятно? Ведь понимаете, на самом деле это стихотворение заставляет поднять одну очень важную, очень сложную проблему. Скажите, вы еще в состоянии ее воспринимать? Как голова работает?
Да.
Мы писали наш пальчик и стали, не надо делать. Пальчиками работает один я. Да? Вот. Вот смотрите. Дело в том, что особенно в конце 19-го, начало 20 века, но это было еще и в средние века, многие еретические учения пытались оправдать Иуду. Иуду оправдывали следующим образом. Ведь Иуда предал Христа. Почему? Потому что Христос должен был быть предан. Да? То есть это понималось так, что Иуда, Господь Бог, послал на землю Христа, своего сына, дабы тот взошел на крест и своими страданиями искупил мучения всего человечества. Да? Как бы всех тех, кто до Христа жил, вот эти вот все поколения, их грехи должны быть искуплены страданием самого Христа. Ну, потому что как вообще строилось взаимоотношение Господа с созданным им миром? Господь создал мир. Сначала вроде все пошло хорошо. Потом, значит, первый сбой. Адам и Ева вкусили с древа познания. Господь выгнал их из рая, пусть живут на земле. Дальше не успели у них родиться сыновья. Тут же Каин убил Авеля. Еще лучше. Да? То есть первое же поколение сразу с убийством. Дальше пошли всякие непотребства. Господь Бог решил мир очистить. Выбрал тех, кто с его точки зрения жил праведно. То есть,
Скорсезе. Я уже сама забыла.
Скорсезе, да, спасибо. Решил очистить этот мир с помощью великого потопа, оставить только праведников. Ной. Вот, пожалуйста, да, Ной спасся, все остальные погибли. Опять, значит, потомки Ноя населили эту землю, и опять начались всякие непотребства. Что Господь был делать? Опять уничтожать этот мир? И тогда он послал своего сына с учением. Учением, которое должно было помочь людям жить правильно, а не впадать во всякие непотребства. Но недостаточно было донести для людей это учение. Нужно было дать пример, нужно было показать, что будет с тем, кто выполнит эти задания, да, кто будет следовать этим заветам. И для этого был послан Иисус Христос. То есть, понимаете, Господь Бог создал несовершенный мир, получается, да, или мир, в котором есть несовершенство. И Он страданиями своего собственного Сына искупал свою вину перед этим миром. Да? Он как бы мог сказать, да, вы предъявляете мне обвинение в том, что я мир создал несовершенным, в том, что в этом мире есть только зла. Друзья мои, я своего сына послал вам. А что вы с ним сделали? Мой сын своими страданиями, собственно, искупил эти грехи ваши. А теперь вы свободны. Теперь вы свободны следовать его заветам, моим заветам. И теперь только от вас зависит. Праведно вы проведете жизнь или неправедно? Будете ли наказаны после смерти или будете награждены раем? И поэтому, когда говорят, что, мол, Иуду послал сам Господь Бог, чтобы он предал Христа, здесь есть очень важное непонимание. Что дал человеку Бог? Бог человеку дал свободу выбора. Иначе говоря, с одной стороны, Христос был обречен. Христос был обречен, потому что такое совершенное существо, такой совершенный человек с таким учением, пришедший в мир, должен был быть убит, распят, уничтожен. Просто в силу грешности этого мира. Но, знаете, как у Шварца замечательно, всех учили быть подлецами. Почему ты оказался среди первых учеников? Никто на Аркане Иуду не тянул в предателя. На месте Иуды мог оказаться кто угодно другой. Но он мог там не оказаться, а он сделал этот выбор. То есть, иначе говоря, мы имеем ситуацию, при которой мы, каждый из вас, делаем свой свободный выбор. Мы можем быть на кресте с Христом, мы можем быть с Иудой, предающим Христа, мы можем быть в толпе, кричащей «распни, распни, распни его», да? Можем быть Понтием Пилатом, просто умывающим руки. То есть, что-то такое сделавшим, чтобы его спасти, но когда видящим, что это, от этого будет зависеть наше благополучие, сказать «нет, я умываю руку, спасибо». Да? Но это наш свободный выбор. Нас никто, знаете, на Аркане не тянет. Нас никто не заставляет в школе подлецов быть первым учеником. Можно прогуливать эти уроки. Можно их делать наоборот. Вот в чем смысл этого стихотворения. То есть Христос не марионетка Бога. Христос сам Бог. Он страшно не хочет пережить то, что ему светит. Он страшно не хочет взойти на этот крест. Но он понимает замысел своего отца. Он понимает, зачем это нужно. И он жертвует собою. Он претерпевает эти муки для того, чтобы дать людям путь спасения. По крайней мере, так это понимается, да, в христианском учении. В одном из его вариантов. И в том варианте, который, к которому обращается Пастернак. И в этом смысле Христос – это прототип любого из нас. То есть за любым из нас, за спиной, стоит ситуация не только Гамлета, когда мы вынуждены делать нравственный выбор. Да, вот нам поставили, есть у нас нравственная задача. Мы должны ее как-то решить. Мы можем решить так, можем решить иначе. Но даже за спиной Гамлета, за спиной любого актера, выходящего на сцену, за спиной любого человека стоит образ Христа. Христос задал модель поведения, а мы хотим следуем ей, хотим не следуем. Мы свободны. Мы потом уже, после смерти, будем разбираться, так сказать, с Творцом этого мира, как мы выполнили задание полученное. Захотели мы обеих его выполнять, и насколько мы с ним справились. И пусть он уже судит, и там по своему милосердию либо нас наказывает, либо, наоборот, нас прощает, там, и милосердно дарит нам блаженство. Вот. Но за спиной мы живем в эпоху Христа. Даже, хотя сейчас говорят, что сейчас эпоха постхристианская, все равно для нас, для людей европейской культуры, русской культуры, даже неверующих людей, для нас все равно христианская система ценностей оставляет свой авторитет, да, сохраняет свой авторитет. Вот о чем это стихотворение. Каждый из нас маленький Христос. У каждого из нас в душе personal Jesus, да, как пела группа Depeche Mode давно-давно. Вот. Думаете, это все? Ничего подобного. Пятый уровень стихотворения. А кто написал это стихотворение? Юрий Живаго. Ну, Юрий Живаго, это его стихи, да? Это стихотворение Юрия Живаго. И если Юрий Живаго написал это стихотворение, значит, что это значит? Значит, это стихотворение отражает жизненную позицию, наверное, его, да? Или, по крайней мере, его идеал, как он осмысляет свою жизнь. То есть это он свою собственную жизнь воспринимает как ситуацию чудовищного, болезненного, невыносимого нравственного выбора. Он доктор, у него есть любимая жена, дети. Ему хочется лечить людей, писать стихи. А тут, понимаете, революция. А тут, понимаете, надо делать выбор с красными или с белыми. Стреляешь ты в людей или не стреляешь. Устраиваешься ли ты поудобнее в этой жизни или нет. Так что это монолог главного героя. Это монолог Юрия Живаго. Это стихотворение, которое позволяет нам проникнуть в душу его. Если описание его жизни показывает нам его судьбу, то стихотворение проникает в его сознание, показывает его жизненные ценности. Но это еще не все. Кто написал это стихотворение? Пастернак. Это Борис Пастернак. Это стихотворение было изначально опубликовано как стихотворение Бориса Пастернака. В еще 46-м году стихи из романа назывались, и вот подборочка. Там вот была, правда, еще первая редакция, там было всего две строфы. Там, знаете, как было очень интересно. Но известен распорядок действий, я играю в них во всех пяти. То есть даже вот это подчеркивалось, то, что это пьеса, то, что пять действий трагедии классической.
Кстати, известен, разве не продуман распорядок действий?
Ну, продуман распорядок действий. Ну, я оговорился. Простите, я оговорился, но по памяти же читаю. Мне текст надо было открыть. Но любопытно, да? Любопытно. То есть это стихотворение раскрывает нам не только героя Юрия Живаго, но оно раскрывает нам и самого автора, зачем ему нужно было написать этот роман. Ведь действительно, вот Дмитрий Сергеевич Лихачев назвал этот роман лирической автобиографией Пастернака. Что значит лирическая автобиография? Это значит, что если мы пытаемся о судьбе Пастернака узнать из судьбы героя, мы ничего не узнаем. Они слишком разные. Пастернак еврей, Живаго русский. Пастернак философ по образованию, Живаго доктор. Ну, три женщины было у того и другого, но опять же разного. У Пастернака не было такого количества детей, судя по всему, от этих женщин. Вот. И, как бы сказать, у Пастернака было две законных жены, одна незаконная. Но у Живаго тоже, в принципе, да. Да, тоже. Ну, знаете, очень смутные. Общие у них только что, общие стихи. Те стихи, которые писал Живаго, на самом деле писал Пастернак. А еще у них общее то, что мысли, чувства, переживания Юрия Живаго — это мысли, чувства, переживания самого Пастернака. Это его христианство, это его ценности, это его воззрение, это его грехи, там, муки, страдания и сомнения. Это он для себя в качестве образца, в качестве модели поведения выбрал Христа. Это он осмысляет свою судьбу, как судьбу актера, должного отыграть до конца роль, даже если эта роль перестала тебе нравиться, или если ты устал ее играть. Знаете, старый актер на сцене, это очень тяжело.
Когда он писал, он об этом всем задумывался.
А когда вы мне только что это сказали, вы что, точно продумали каждое свое слово?
Вообще, во-первых, да, во-вторых...
Нет, я думаю, что нет. Я думаю, что вы в значительной степени спонтанны.
Минуты 4 уже обдумал этот вопрос. Вот. Просто ты же мозг сломаешь, пока все это придумаешь. И все вдохновение, стихотворение уже улетучится, пока ты это продумывать будешь.
Понимаете, ну вы берете предложение спонтанно вами сказанное, а потом начинаете его разбирать по составу, думать, боже мой, сколько здесь смысла в этом предложении. Обратите внимание, грамматические формы как прекрасно просто согласовываются.
Я почему об этом спрашиваю? Мы когда в субботу с Цербаевым обсуждали фотографию,
да.
Он говорит, найдите вот то, что, за что хватается первый взгляд. А вы тут ищете, целую кучу смыслов сразу появилось. Да, вы правы, но фотограф в условиях там того же Евромайдана был вынужден быстро сфотографировать какой-то конкретный смысл, остальное уже нашло само.
Ну, а мы о чем с вами говорили еще на первом курсе, по-моему, да, или втором? О том, что произведение искусства становится произведением искусства тогда, когда оно воспринято. Пока скульптура закопана в земле, это кусок камня. Она скульптура становится тогда, когда вы его увидели, рассмотрели. И значительная часть смыслов, которые появляются, это ваши собственные смыслы, которые у вас рождаются в ответ на эту скульптуру. Автор о них может даже не догадываться.
Какой тогда истинный?
А истины нету. Ну что же истина? Истина в том, нету единого правильного понимания текста. Есть тексты более близкие к пониманию автора, тот смысл, который автор закладывал. Есть смыслы более близкие к тому, что сам текст говорит в конкретной культурной ситуации. Вот именно нам сегодня, людям 21 века. Что люди 23 века, если они еще будут уметь читать, они совершенно иначе прочитают этот роман. Вот. А есть смыслы, да, которые близко лично нам, вот там мне, Мише Павловцу, там, не знаю, вам.
Но если автор закладывал один смысл, а люди увидели другой, тот, который увидели люди, соответственно, неправильный.
Ну почему неправильный? Он просто немножко иной. Но он не совсем иной. Почему? Потому что автор закладывал на русском языке, средствами русского романа, обращаясь к той же самой культуре, которой принадлежим все мы. Когда вы мне эти слова сказали, вы же не думаете, что я решил, что вы проситесь выйти, например, да, или говорите о том, что я идиот. Я же понимаю то, что вы мне говорите, потому что вы говорите на русском языке, обращаетесь ко мне, строите фразу по этим законам и в контексте нашего разговора. Так и он строил это в контексте разговора, когда мы открываем Бориса Пастернака, мы знаем его творчество, мы знаем язык, на котором он пишет, принципы, по которым он пишет, и поэтому многие вещи понимаем. Просто понимаем, да, по-своему, да, иначе. Да, может быть, то сам Пастернак не видел то, что мы у него накопали. А что это, разве это плохо? По-моему, здорово то, что мы накопали.
Это, так скажем, это же тогда иллюзия того смысла, который мы видим. Это не тот, это несуществующий смысл.
Почему несуществующий, если вот он написан на доске, он уже существует, мы его создали с вами. Он не существовал до тех пор, пока книжка никем не была прочитана.
Единственный смысл, единственная ценность того смысла, который мы вкладываем в увиденное, это то, что созданный нами смысл является нашим произведением, но не этим.
Абсолютно. Я еще раз вам говорю, конечно, нельзя передать другому свои мысли. Можно сделать так, чтобы у него появятся в голове мысли, близкие нашим. Друзья, спасибо, мы уже спорим в кулуарах. Вот. Мы же говорили с вами о том, что я не могу вам свою мысль передать. Я могу сделать так, чтобы в вашей голове возникла какая-то мысль. Она возникла, спасибо.